לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
В Хайфе от 16 до 18, в Бершеве от 14 до 20, в Эйлате от 17 градусов сегодня ночью до 27 завтра днем.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах «Навиглави». Сила минеральной воды из самого сердца Грузии. «Навиглави». Камарчоба.
А сейчас сводка о состоянии дел на дорогах страны. На шоссе номер 4 в районе центра. От развязки Ашива до развязки Гевад-Шмуэль пробка. На шоссе номер 531 рядом с развязкой Магдиэль левая полоса шоссе будет закрыта с 22 часов сегодня до 5 утра завтра. На шоссе номер 85 на севере страны от въезда в Нахов до въезда в Шазур загруженность на дороге. На шоссе номер 1 в центре страны от развязки Гано до развязки Шиперим пробка. На шоссе номер 31 в центре страны от развязки Гано до развязки Кибуц-Галуйот загруженность на дорогах. Будьте осторожны, берегите себя и счастливого пути. Это все новости к данной минуте. За развитием событий следите на радио Канрека 18.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.
Здравствуйте, в эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман, и мы начинаем. Управление народного населения и миграции внесло два существенных изменения в свои инструкции. Речь идет о совершенно разных инструкциях. Одна – это инструкция по урегулированию статуса пожилых людей. Вторая – это инструкция по апостилю. Апостили для кандидатов на репатриацию выехавших из Украины. И об этих изменениях мы поговорим с Таней Берлин, координатором по переводу сайта «Кольцхуд» на русский язык. Таня, здравствуйте.
Добрый день, Яна.
Давайте сначала поговорим об инструкции по урегулированию статуса пожилых родителей. Что там за изменения?
Да, у нас удивительное дело. Наше дорогое МВД публикует изменения и не сообщает о них. Как
да, было бы... официальных пресс-релизов я не получала, чтобы вы понимали. Да,
да?
Это вот только от вас я узнала.
Да, ну, естественно, прежде чем что-то рассказывать людям в своей социальной сети или еще где-либо, естественно, я проверила на сайтах МВД, нашла эти инструкции. И вот 31 декабря под новогоднюю елочку нам МВД положило, Управление народного населения и миграции положило две новости. Одна новость касается пожилых людей, приезжающих, не имеющих права на репатриацию, приезжающих по процедуре воссоединения со своими детьми. Она хорошая. Новости. Речь идет о пожилых людях старше 75 лет. Им существенно сокращена по времени процедура получения статуса постоянного жителя. Отныне, после того, как они подадут документы на получение статуса, они будут получать сразу визу АЛИФ-5, визу временного жителя, ТУШАФ АРАЭ. Вместо того, как бы для других вначале туристическая виза Б2, потом рабочая виза Б1 на какое-то время, в зависимости от возраста пожилого человека, то пожилым людям старше 75 лет, они будут иметь право сразу, после того, как просьба будет одобрена, получить визу АЛИФ-5. Это очень хорошо.
Чем это хорошо?
Это хорошо тем, что пожилым людям очень сложно. Условия получения различных виз в Израиле – это предоставление страховки. То есть семья должна предоставить, что у пожилого человека есть частное страхование, что вот он застрахован в случае, там, если с его здоровьем что-то случится. Угу. После 75 лет получить страховку – это просто нереально, а если реально, то это невозможно, огромные деньги. И тут, конечно,
потому что надо... страховые компании не хотят страховать?
Конечно, они не хотят страховать, и даже эта базовая страховка не покрывает нужды пожилых людей, которые, как мы знаем, у пожилых людей возникают в связи с возрастом. Огромное количество заболеваний, и, к сожалению, эти страховки не покрывают. А стоимость этих страховок просто до небес. Угу. Минимальная страховка, насколько мне известно, от 3000 шекелей в месяц на сегодняшний день, чтобы вот пожилого человека застраховать. Более того, удивительное дело, что в последнее время МВД стал требовать страховку на год. Чтобы, то есть пожилой человек, который подает просьбу, предоставил, что у него есть страхование, частная страховка на год. Но практически никакая страховая компания не дает возможность застраховать пожилого человека частным страхованием на год. Это огромнейший срок. И, конечно, семьи, очень многие семьи, которые обращаются, спрашивают, так, а что же нам делать? И, честно говоря, просто ответов нет. Поэтому это очень хорошо. И слушайте, старше 75 лет будут получать визу АЛИФ-5 с момента, когда им подтвердят статус разрешения на прохождение этой процедуры воссоединения семьи. И что важно уточнить, конечно, медицинское страхование государственное они не смогут пользоваться с первого дня по инструкции Битуах-Луми. Это право предоставляется только через полгода, через 183 дня после получения статуса временного жителя. Но это тоже хорошо, это не такой уже сумасшедший срок, как был ранее для этих пожилых людей.
А раньше это было больше года, да?
Ну, как правило, старше 70 лет пожилым людям. Вот они теперь сделали, добавили еще критерий 75 лет. А было старше 70 лет, предоставляли рабочую визу на год. На год, все верно. А потом предоставляли только визу АЛИФ-5. Сейчас же старше 70 лет сделали вот этот промежуток 70 до 75. Им предоставляется рабочая виза еще на год. И потом только можно претендовать на АЛИФ-5. А вот старше 75 сразу теперь предоставляется виза АЛИФ-5. Единственное, что, конечно, хочется уточнить, все, кто начали проходить эту процедуру до 31 декабря 2023 года, они должны понимать, что они попадают еще под старую инструкцию, и новая инструкция на них распространена не будет.
То есть ретроактивного силы эта инструкция не носит?
Ну, насколько я поняла после общения с адвокатами, именно так. Поэтому, к сожалению, тут, ну, все равно это уже большой плюс, и уже с учетом... кстати, хотелось еще обратить внимание на людей, на семьи, и которые прибыли с Украины и пытаются оформить процедуру воссоединения семьи со своими родителями, прибывшими с Украины. Обратите внимание на одну вещь. Когда вы начинаете процедуру, когда МВД предоставляет начало процедуры, вам дает разрешение, имейте в виду, частное страхование, которое предоставляет вам государство как беженцам, вашим родителям, оно будет автоматически отменено.
Да.
Это тоже нужно знать и понимать. К сожалению, многие сталкиваются с этим, и надеясь, что будет эта страховка. К сожалению, она прекращает действовать в тот момент, как вы начинаете прохождение этой процедуры.
Это очень важное замечание. На самом деле мы тоже сталкивались с такими случаями, когда дети вот этих пожилых людей, которые проходят вот этот процесс, не понимали, что с началом этого процесса их родители теряют частное страхование.
Еще, если можно, я бы уточнила по поводу этих пожилых людей, потому что многие думают, что через 183 дня родители смогут сразу получать и страховку, и пособие, и так далее, и тому подобное. К сожалению, нет. Через 183 дня будет предоставлено только право на получение государственного медицинского страхования. И только через 2 года проживания на визе АЛИФ-5, после того, как будет получен статус постоянного жителя, это позволит пожилым людям получать пособие по старости, помощь на съем жилья в случае необходимости. Но за исключением, конечно, как мы знаем, эти наши пожилые люди, приезжающие по такой процедуре, не имеют права на получение помощи по уходу.
Да.
Об этом будет им отказано.
Это, к сожалению, тоже достаточно большая проблема, и это тоже стоит понимать, когда дети пытаются получить статус для своих родителей, что вот эта помощь от Института национального страхования отсутствует. отсутствует тем пожилым людям, которые приезжают сюда по инструкции для воссоединения семей. Но все равно это достаточно положительные новости, потому как речь идет о медицинском страховании.
Да, очень, очень престарелых уже пожилых людей, которым это просто необходимо, жизненно необходимо.
Да. Ну а для тех, кто репатриируется из Украины, МВД, как я понимаю, лишает их той самой льготы, которая давала им возможность предоставлять документы без заверения о постели.
Да, Ньюс.ру, господи, МВД положила. МВД положила под елочку, им не очень хорошую новость. 31 декабря также вышла новая инструкция, в соответствии с которой отменены льготы для приезжающих и совершающих репатриацию граждан Украины. Теперь все документы, требования предоставления оригинала всех документов, подтверждающих еврейство, возвращаются. Uh-huh. И возвращаются требования, все документы должны быть заверены апостилем. Uh-huh. Вот, чего раньше, к сожалению, не было, а это значит и свидетельство о рождении, и свидетельство о текущем семейном положении, и справки о судимости, и свидетельство, если меняли имя, фамилию, тоже нужно заверять теперь апостилем. Единственное, конечно, пока плюс тем, кому была виза на репатриацию выдана до 1 января, и они въедут после 1 января, их не коснется эта сложность. То есть они до сих пор будут иметь право на прохождение по льготной процедуре. И второй момент, если кто-то кто уже начал проходить процесс репатриации, но просто от него ждут дополнительных документов, то до 31 января у него тоже право сохраняется принести документы без апостиля. Вот это единственный плюс. Не плюс, ну, какая-то...
Хоть какая-то поблажка.
Да, поблажка, да, для этих людей, потому что, конечно, представляю ситуацию, что мы также сталкиваемся сейчас с военными действиями, что там происходит, и вытащить все эти документы и ожидания, это, конечно, вызовет определенные сложности для новых репатриантов.
Да. Ну, а то, что касается всех остальных, судя по всему, кто-то в МВД, видимо, не очень хорошо знаком с ситуацией в Украине. Ну, и, может быть, кто-то забыл, что и там идет война.
Ну, будем надеяться, что найдется среди наших политиков тот, кто этой темой заинтересуется и сможет изменить немножко ситуацию в лучшую сторону. Но это, конечно, уже зависит не от нас с вами, Яна.
Да. Таня, и все, что касается пожилых людей, это уже отражено на сайте Кольсхуд, как я понимаю.
Конечно, конечно.
Да. То есть всю информацию об изменениях в инструкции по получению статуса для пожилого родителя в рамках вот этой специальной инструкции МВД вы можете найти на русском языке на сайте Кольсхуд.
Совершенно верно.
Таня Берлин, координатор по переводу сайта Кольсхуд на русский язык. Огромное-огромное вам спасибо.
И вам спасибо. Всего хорошего.
Всего доброго. До свидания. Реформа «Нефеш и Хат» – «Одна душа» Министерства обороны должна была помочь инвалидам армии обороны Израиля, пострадавшим еще до начала войны «Железные мечи». Удалось ли воплотить в жизнь эту реформу, цель которой была оказание помощи военнослужащим? Государственный контролер опубликовал сегодня результаты своего отчета, который проверял именно психологическую помощь военнослужащим, пострадавшим или в ходе военных операций, или в ходе терактов. И об итогах этого отчета мы беседуем с Ерденой Дорон, руководителем отдела в департаменте по вопросам безопасности управления государственного контролера. Ердена Дорон, Минаэль Тагав Бехатива Битхунит, Бемисрад Мевакер Медина, шалом лях.
Эрцов и шалом рав.
«Нефеш Ихат» זו רפורמה שמטרתה הייתה להביא לשיפור משמעותי של טיפול ושיקום בנכי צהל שסבלו מפוסט טראומה עוד לפני 7 באוקטובר, עוד לפני 7 באוקטובר. אתם בדקתם איך הרפורמה הזאת עובדת? מה היו הממצאים?
בסדר, אני אגיד ככה. אנחנו בעצם בדקנו את המימוש של הרפורמה במספר תחומים. קודם כל, בדקנו לראות איך נוצל התקציב של הרפורמה. התקציב של הרפורמה לשנים 2021-2022 היה 1.5 מיליארד, והוא בעצם נוצל רק 38%, והביצוע היה נמוך, כמו שאת רואה. אנחנו בדקנו למה בעצם הביצוע היה נמוך. אנחנו בעצם בדקנו תחומים עיקריים. אחד התחומים המרכזיים של הרפורמה היה לתת מענה כללי ומעלה מקיף לכל אלה שמתמודדים עם פוסט-טראומה. אנחנו מצאנו שהוא פעל באמת ליישום של הרבה משימות שהיו כלולות במענה של טראומה, אבל יחד עם זאת לא הצליחו לממש את הכל. הרבה מהתקציב לא נוצל, ומתוך תקציב של 170...
כלומר, התקציב הגיע, אבל הוא לא נוצל.
נכון, התקציב הגיע, אבל לא נוצל. אגף השיקום לא הצליח לממש את כל הפעילויות, לא כולם ידעו על הזכויות והטבות שמגיע להם. כאשר אגף השיקום, משרד הביטחון, מקבל תקציב כזה גדול, לא מיד אפשר לממש את הכל. זה תהליך לוקח זמן, שכולם יודעים מה הטבות שלהם, מה הזכויות שלהם, איך אפשר לממש את זה, איך אפשר לקבל. אבל זה לוקח זמן, ופה אנחנו מצאנו שבהחלט אנשים לא היו מודעים, ולא כולם נמשו את התקציב שלהם.
אנשים לא היו מודעים כי לא היה פרסום, או כי לא היה מישהו שילווה את הנכה צהל, שילווה את החייל הפוסט-טראומטי, ויגיד לו לאן הוא יכול לפנות?
תראי, אנחנו בדקנו באמת את הסיבות לאי מימוש של הזכויות, של ההטבות, בכל מיני תחומים. ואנחנו מצאנו, כפי שאנחנו ציינו בדוח, שיש לזה כל מיני סיבות. או שהם לא ידעו איך לממש את התהליך, או שקיים קושי במימון העלויות עד שמקבלים חזרה את ההוצאות, או שהם אמרו, אנחנו רוצים תכף לממש את זה, עוד לא הספקנו, או שיש מעט מאוד מטפלים בחלק מהאזורים. לא בכל אזור יש מספיק פסיכולוגים, מספיק מטפלים בתחום הנפש, מספיק רופאים, ואז קשה לממש את זה. ויש גם כל מיני סיבות אחרות.
Они итаргем, ואז אנחנו נמשיך. Я задала вопрос своей собеседнице, что выявила и проверка государственного контролёра, и моя собеседница говорит о том, что только 38% из того бюджета, который был выделен на эту реформу, одна душа, которая цель, которая была оказать помощь солдатам, пострадавшим от посттравмы, только 38% этого бюджета было реализовано. В результате проверки показала, что солдаты, пострадавшие от посттравмы, не смогли реализовать этот бюджет. Почему же это произошло? Это произошло по разным причинам. Во-первых, солдаты не знали о своих правах. Во-вторых, иногда бюджет им не был возвращен, если, допустим, они пользовались услугами частных психологов, потому как в Министерстве обороны не совсем знали технологию, как реализовать их права. Иногда просто им нужно было... Не хватало врачей, которые могут оказать помощь солдатам. Иногда просто вся эта система была не готова для того, чтобы оказывать помощь военнослужащим, которые испытывали посттравму. Бюджет был выделен, но Министерство обороны не было готово к этому. Персумшеля дохазе התרחש בתקופה שהיא ממש קשה, ואנחנו יודעים שיש עכשיו מספר של נכי צהל הולך וגדל, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה המספר הסופי לצערנו של כל נפגעי מלחמה. לכן אני חושבת שההמלצות של המבקר יהיו מאוד מאוד חשובות גם למערכת הביטחונית במקרה הזה.
נכון, ואכן אנחנו כתבנו את זה בדוח שלנו, כי כל מה שאנחנו כתבנו זה נכון לפני הטרגדיה של 7 לאוקטובר, והממצאים...
תוכלי אולי לזוז למקום אחר, כי אנחנו, הקו שלך הפך להיות משובש קצת?
אני יכולה לזוז.
קצת הקליטה היא לא כל כך טובה, אני שומעת אותך קצת משובש.
עכשיו זה יותר טוב?
כן, עכשיו זה יותר טוב, כן.
כן, אז מה שרציתי להגיד זה בעצם שכל הממצאים והליקויים שאנחנו מצאנו בדוח, זה נכון לפני שהתחילה המלחמה. אבל זה ממחיש את החשיבות של הביקורת, וזה נותן משנה תוקף לחשיבות הרבה שיש להשלים את הרפורמה. כי יש גידול באוכלוסיית נכי צה"ל. לכן אנחנו המלצנו שלאגף שיקום במשרד הביטחון יבצעו פעולות יזומות כדי להגדיל את המודעות ולהנגיש יותר מידע בקרב הנכים על כל הזכויות שלהם, על כל ההטבות, ולהגדיל את שיעור הנכים שמקבלים את זה, ולעשות את כל התהליכים כדי להגן בחקיקה את כל ההטבות שמגיעות להם. וכל זאת יחד עם ארגון נכי צה"ל, וגם עוד נושא חשוב, וכל השינויים והמשימות בתחום מערכות התקשוב. חשוב לעשות גם שינויים בתחום מערכות התקשוב שיקלו מאוד על אגף שיקום והנכים לקבל את כל הזכויות והטבות שמגיע להם.
אבל אמרת שצריכים להגן בחקיקה את התקציב הזה, הוא לא הוגן בחקיקה?
לא, לא, לא את התקציב, הטבות.
הטבות, הם לא הוגנו בחקיקה?
לא, זה כבר קרוב ל-18 שנה מהשולט המשפטי לממשלה, שבעצם אני רוצה להסביר, ההטבות היום שניתנים לנכי צה"ל ניתנים מאורות, תוקף אורות פנימיות של האגף השיקום, של משרד הביטחון, ולפי היועץ המשפטי לממשלה זה צריך להיות מוגן להטבות. לאורך שנים, משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל ניסו להגיע לתזכיר חוק בקשר לעיגון הטבות, מכל מיני סיבות, זה לא הצליח. בשנים האחרונות גם לא הייתה ממשלה, לא הייתה כנסת, אי אפשר היה להגן. אמנם בשנים האחרונות תחומים מסוימים כן הוגנו, אבל הטבות רבות, וזה לא מאפשר בעצם לאגף שיקום לתת הטבות חדשות. וזה מאוד מאוד חשוב. זה נושא מאוד חשוב.
אבל יש איזשהו הבדל, האם מדובר בהטבות שהוגנו באיזשהם הוראות של המשרד, והטבות
כן,
שהוגנו בחוק?
זה הטבות שמעוגנות, כמו שאני אמרתי, בהוראות פנימיות של אגף השיקום.
אבל נגיד, אם ההוראות האלה לא מבוצעות, יש איזשהו
לא,
הבדל?
לא, זה לא שההוראות לא מבוצעות. היום לא, זה לא שלא מפסיקים לתת להם. פשוט צריך להסדיר את זה בחקיקה. זה לא שלא נותנים להם את זה. צריך להסדיר את זה בדרך המלך. דרך המלך, על פי היועץ המשפטי לממשלה, זו חקיקה, זה תזכיר חוק. ויש, היו חילוקי דעות במהלך השנים עם ארגון נכי צה"ל לגבי הנוסח של תזכיר החוק. רק לאחרונה, בתחומים של רכב ודיור, זה שונה והחוק באמת שונה, אבל יש תחומים רבים שעדיין לא אושרו בחוק, וזה לא מאפשר מתן הטבות חדשות. וזה מאוד חבל. כי נכי צה"ל יכולים כתוצאה מכך לקבל עוד הטבות חדשות.
כן, זה באמת חבל. ולצערנו, בגלל הטרגדיה של 7 באוקטובר, הדברים האלה נהיים חשובים יותר ויותר עכשיו ממה שהם היו קודם. תודה רבה.
ויש גם תקציב, כן. ויש גם תקציב כל שנה, ויש מאיפה לתת את את כל הזכויות וההטבות בשיפור משמעותי של כל השיקום והטיפול לנכי צה"ל. וצריך לתת לזה יד ולהמשיך הלאה.
וחבל שהתקציב הזה לא מנוצל, רק שליש מהתקציב מנוצל.
כן, אבל התקציב לא נלקח, והוא יכול לשמש לשנים הבאות. לא הולך לאיבוד עונם, לא בזמן, לא ניתן בזמן, אבל זה לא יורד לטמיון.
כן. תודה רבה לך, ירדנה דורון, מנהלת אגף בחטיבה הביטחונית במשרד מבקר המדינה. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. Я переведу последний ответ моей собеседницы. И мы говорили о тех рекомендациях, которые дал госконтролер системе безопасности. К сожалению, сейчас из-за той трагедии, которая произошла 7 октября, и в результате войны число пострадавших, число военнослужащих, военнослужащих, которые страдают от посттравматического синдрома, к сожалению, растет, и мы не знаем, каково их будет число по окончанию войны. И моя собеседница говорит о том, что госконтролер рекомендовал системе безопасности, во-первых, до конца реализовать эту реформу. Это первое. Второе, все льготы, которые касаются пострадавших от посттравматического синдрома, военнослужащих, пострадавших от посттравматического синдрома, должны быть закреплены в циркуляре или в законе, и тогда им можно будет давать новые льготы. Моя собеседница говорит о том, что уже 18 лет эти льготы не закреплены законодательно. Бюджет, может быть, это и объясняет, почему бюджет в результате не реализован. Но и организация пострадавших от посттравматического синдрома, и государственный контролер утверждают, что это необходимо. Это необходимо сделать как можно быстрее. К счастью, бюджет, который остается после реализации бюджета на вот эту реформу, он не пропадает, он просто переходит на следующий год, но в результате достаточно большое количество военнослужащих, пострадавших военнослужащих, не получает необходимую помощь. Ну и еще одна достаточно важная вещь. Моя собеседница говорит о том, что необходимо для реализации прав военнослужащими как можно больше говорить об их правах, и Министерство обороны также должно взять на себя и реализацию прав и сопровождение инвалидов армии обороны Израиля, рассказывать им об этой реформе, ну, а также облегчить им подачу документов для реализации этих прав, все, что связано с компьютеризированным обслуживанием, также должно быть исправлено, и должно быть это исправлено как можно быстрее, чтобы те, кто пострадал в результате нынешних военных действий, в результате этой войны «Железные мечи» не остались без должного внимания и получили всю необходимую помощь. Мы беседовали с Ерденой Даронной, руководителем отдела в департаменте по вопросам безопасности в управлении государственного контролера.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
Не пропустите, только на этой неделе в Маданой Мания. Пастрама губернаторская 7,90 за 100 грамм. Филе лосося свежемороженое 74,90 за килограмм. Вареные хвостики речных раков 99,90 за килограмм. Консервированный лосось 210 грамм 19,90 за 3 банки. Соответствует мероприятие. Пасхальные акции сейчас во всех отделах в Шумрад-Азурея, в филиалах и на сайте.
Анатолий Белый и актеры театра Гешер в спектакле «Не смотри назад» на лучших сценах Израиля. Билеты gastroli.seoul.il.
Последнее время, разбираясь в проблеме магнитных карточек на продукты, я столкнулась с ситуацией, когда на вопрос, я обращаюсь к радиослушателю с вопросом, да, каков размер вашей скидки на муниципальный налог, радиослушатель мне отвечает: мне 85 лет, и я за Арнону не плачу. Еще один вариант ответа: я инвалид, поэтому муниципальный налог не плачу. На самом деле, мне было странно слышать эти ответы. Мы много раз говорили об этом в наших программах, но я думаю, что стоит вернуться к этой теме. Анна Резницкая, консультант по реализации прав и финансовый консультант. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте разъясним, да, скидка на муниципальный налог. Насколько она вообще зависит от возраста жильца?
От возраста она вообще не зависит. Угу. Есть довольно большое количество категорий разнообразных населения, которым, да, положена та или иная скидка. Угу. Или может быть положена. Поэтому давайте сначала, да, для начала, то есть как бы четко определим, что есть скидки, которые положены по закону.
Да.
То есть вот есть общий израильский закон, и угу. всем людям в этой категории положена та или иная скидка. Это раз. Угу. Есть скидки рекомендованные.
Угу.
То есть каждый муниципалитет решает, дает он эту скидку или не дает, или дает ее в каком-то там, в каком объеме.
Угу.
И есть третий вариант, когда скидка, да, по закону, но муниципалитет решает размер этой скидки. То есть он должен дать какую-то скидку, но какую именно, решает каждый муниципалитет по-своему.
Так.
Вот. Теперь давайте, когда мы это определили, да, давайте разбираться, давайте начнем действительно с пенсионеров.
Угу.
Положена скидка 100% на первые 100 метров жилплощади.
Угу.
При условии, что человек получает одновременно и выплаты по возрасту, кицбадзикна,
да.
и социальную надбавку ашламат ахнаса.
Угу. Так.
Вот тут никаких разночтений нет. 100% на первые 100 метров жилплощади.
Угу.
При условии, что, соответственно, что он живет один, да? То есть если да. не один, то на его относительную часть квартиры.
Угу.
А вот если он не получает социальную надбавку, то есть ашламат ахнаса,
да.
то в этом случае муниципалитет, да, дает скидку до 25%.
До 25% тут важно пояснить, потому что уже сталкивались с этим, это может быть и 10, и 15, и 25.
Да-да-да, это может быть сколько угодно, еще раз, да, то есть это, в принципе, скидка положена, но размер этой скидки на усмотрение муниципалитета.
Угу.
То же самое, кстати, касается скидки для новых репатриантов.
Угу.
То есть она действует по закону, да, есть скидка первые 12 месяцев из первых 24 с момента получения туда то лет.
Угу.
Но она не 90%, а до 90%.
То есть, опять-таки, может быть 40-45, а может и 90.
Абсолютно. Вот. Что еще у нас, какие у нас еще есть скидки? Да, очень часто по поводу инвалидности, да, это
да,
тоже...
Да, инвалидность, то тоже мы столкнулись с этим. Что
значит,
здесь?
Что касается инвалидности. Если речь идет о ребенке-инвалиде, то есть угу. получающего пособие, то это 33% на 100 метров, ну, опять же, да, на первые 100 метров жилплощади.
Угу.
Если речь идет о взрослом человеке,
угу.
то есть то, что называется нахудквалит, общая инвалидность,
угу.
то там может быть разнообразная скидка, опять же, на усмотрение муниципалитета.
Угу. Так, если мы говорим о пенсионерах-инвалидах, то есть люди, которые до выхода на пенсию получали пособие по инвалидности, что тогда?
Значит, эти люди, да, это совершенно отдельная категория. Это люди, которые в момент достижения пенсионного возраста автоматически начинают получать выплаты по возрасту плюс надбавка за инвалидность, которая была, да, ну, в смысле, она и осталась.
Угу.
Они в этом смысле приравнены к тем, кто получает ашламат ахнаса.
Угу. То есть та же самая скидка, как и те, кто получает ашламат ахнаса.
Совершенно верно. То есть 100% на первые 100 метров жилплощади.
Если речь идет о трудовой инвалидности.
Трудовая инвалидность, то есть это нахут авуда.
Угу.
Опять же, во-первых, там должно быть четкое определение, что не менее 90%.
Угу.
В смысле инвалидности, а скидка до 40%.
Угу. Вот вопрос, который тоже достаточно часто встречается, когда в квартире живут два льготника, то что происходит тогда со скидками?
Значит, да, для простоты возьмем двух человек, да, то есть да. квартира, мы смысленно делим квартиру пополам, точнее, квадратные метры пополам.
Угу.
И на каждую часть, соответственно, у каждого льготника своя скидка.
Угу. То есть эти люди должны подписать свой договор, оба должны стоять, их имена да. должны быть стоять, должны стоять на договоре, это да, всегда. И одного, и другого.
Это всегда так, да. Независимо от того, да, то есть как бы живет человек один или их там 10 человек в квартире, да. Все любые скидки предоставляются в тот момент, когда человек вписан в договор аренды.
То есть если, допустим, в квартире живет пожилая женщина, получающая пособие по старости с социальной надбавкой, и ее совершеннолетний сын, который получает пособие по инвалидности, но в договор вписана только женщина, на сына не будет распространяться... Не будут распространяться.
Смотрите, в этой ситуации, да, на сына не будет распространяться, но дело в том, что, еще раз, поскольку у нее 100% на 100 квадратных метров, то, скорее всего, соответственно, будет...
А, то это вообще ничего не нужно. Окей.
Да.
И люди, которые получают пособие по доплате до прожиточного минимума, какую скидку они имеют? Автохат
Ахнаса. Это та самая шламат Ахнаса.
Угу.
Или они могут получать полное пособие по прожиточному минимуму в Тахат Ахнаса.
Угу.
И это, да, зависит от, опять же, от муниципалитета.
Угу.
Единственное, что в муниципалитетах, как правило, в подавляющем большинстве, есть отдельная категория, которая называется, да, скидка Лефими в Хан Ахнаса, то есть по доходу.
Угу.
Как правило, если семья получает вот это вот пособие, да,
да.
или доплату. Соответственно, семье низкие доходы. И они могут совершенно спокойно подать, ну, как бы сказать, что они относятся к этой категории, и подать просьбу на скидку в связи с низкими доходами в семье.
Еще одна категория – это категория людей, которые получают пособие по уходу. Вот о каком пособии по уходу идет речь, и какая скидка для тех, кто получает это пособие?
Значит, это называется гемлат сиуд.
То есть те, кто получает то, что называется шарутим и уходим, не имеют права на...
Нет, 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 нет. Это именно гемлат сиуд, то есть это уже пенсионеры в любом угу. случае.
Угу.
До 70%.
То есть если есть пенсионер, который не получает социальную надбавку, но получает да. пособие по уходу, то нужно обязательно смотреть на то, получает ли он какую
скидку,
да, какая скидка ему предоставляется. На самом деле скидок очень и очень много, но что самое главное, эти скидки не зависят от возраста или даже от статуса. Да? Это зависит от многих вещей и может меняться от муниципалитета к муниципалитету в зависимости от того, о какой скидке идет речь. Поэтому, господа, если речь не идет о тех скидках, которые закреплены в законе, да, то есть, допустим, те, кто получает социальные надбавки, или же родители ребенка, получающие пособие по инвалидности и так далее, пожалуйста, проверяйте в своих муниципалитетах, какая скидка вам полагается, потому что в одном муниципалитете может быть одна сумма, а в другом муниципалитете совсем другая.
Есть еще один, да, еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание. Угу. Вы, когда приходите в муниципалитет просить скидку на арнону, да, на муниципальный угу. налог, вы выкладываете все свои карты, так сказать, на стол.
Угу.
То есть, как, например, родитель-одиночка, вы можете получить до 20% скидки.
Угу.
А если при этом у вас очень низкий семейный доход, то до 80%.
Угу. То есть вполне вероятно, что стоит и рассказать
стоит,
о том...
Стоит сообщить сразу обо всех своих вот, да, таких вот социальных статусах, жизненных историях и так далее. Потому что любой служащий в этом отделе подберет вам наибольшую скидку.
Угу. То есть это их обязанность подобрать наибольшую
угу,
скидку.
Угу. Именно.
Что ж, это действительно очень интересно и, главное, очень полезно. И главное здесь не путать, от чего и какая скидка зависит.
Да.
Анна Резницкая, консультант по реализации прав и финансовый консультант. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Поговорим сейчас о том, какие предприятия или частные бизнесы относятся к рабочим местам, которому государство отдает предпочтение. И об этом мы поговорим с Диной Кофман, координатором Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан Управления госконтролера. Дина сейчас с нами будет в эфире. Дина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что же такое предприятие, которому государство отдает предпочтение, место работы, которому государство отдает предпочтение?
Ну, чисто странно, да?
Да, да, я вот думала, как это перевести, но я не знаю, как. Нет, может, у вас так, получится.
По крайней мере, это какие-то предприятия, которые имеют предпочтительный статус, но скорее это речь идет о предприятиях, предприятиях, так сказать, первичного, самых необходимых в народном хозяйстве. Собственно говоря, это понятие не связано никак с...
Дина, если можно, подвиньтесь, пожалуйста, куда-то или влево, или вправо, потому что почему-то ваша линия очень прерывается. Она постоянно прерывается.
Ну, сейчас хорошо меня слышно?
Сейчас получше, да. Итак, что же это такое предприятие с вот таким необычным статусом?
Давайте так, назовем это предприятие первой необходимости.
Первой необходимости, окей.
Это не новое понятие. Это понятие, которое существует в сводах Бетохлиуми уже множество-множество лет. Угу. Наверное, вы слышали, когда молодой человек демобилизуется из армии, солдат, демобилизованный солдат, он может какое-то время проработать на предприятиях первой необходимости. И тогда, если он выбирает такой род работ, то Бетохлиуми платит ему поощрительные деньги, такую денежную компенсацию, поощрительную за то, что он поработал где-то в народном хозяйстве на предприятиях первичной первой необходимости. Что это за предприятие? Ну, это прежде всего... все промышленные предприятия, заводы, фабрики, которые, собственно говоря, производят продукты первой необходимости. Угу. Это строительная отрасль, на стройке поработать. Это сельское хозяйство, то есть трудиться в любой отрасли сельского хозяйства, в поле. Речь идет о работе именно простым рабочим, ну, не каким-нибудь
инженером.
Служащим, да, не служащим в офисе, а именно в приложить, сказать, свои усилия на физические усилия, будучи простым рабочим. Это работа, например, в гостиницах, опять-таки, в роли простого сотрудника обслуги, работа на заправочных станциях. Все вот эти вот пункты народного хозяйства, все они относятся к предприятиям первой необходимости.
Первая необходимость, на иврите это получается «авудам и удефет».
«Авудам и удефет» — это «мифаль шел авудам и дрешет, муадефет». Значит, это да, это, в общем, если солдат после демобилизации, вместо того, чтобы ехать сразу в Индию или поступать в высшее учебное заведение, выбирает поработать годик там или какое-то время, тоже определенное в Бетохлиуми, количество месяцев на таком предприятии, то помимо зарплаты, которую он, конечно, получает, само собой, Бетохлиуми еще и платит ему дополнительно поощрительные деньги за то, что он решил помочь народному хозяйству. Пока он молод и есть куда применить силы.
А вот кто решает, да, является ли та или иная гостиница, допустим, или то или иное предприятие вот этим самым рабочим местом, которое так необходимо государству?
Это решает Бетохлиуми, управление социального обеспечения. У них есть четкая таблица. Мы, конечно, сейчас в эфире не будем ее приводить. Она есть на сайте Bitokhliumi на русском языке. Можно зайти посмотреть. Существует четкий критерий, четкая таблица. Вот предприятия, которые относятся ко всем этим отраслям, о которых мы говорили, они, в принципе, могут претендовать на этот статус. Что это дает предприятию? Предприятие это обеспечивает рабочую силу, молодую, так сказать, рабочую силу молодых людей, полных сил, полных мотиваций, которые хотя бы гарантированно год могут у них проработать. Там, по-моему, нужно не менее 10 месяцев, если я не ошибаюсь, ну, от 10 месяцев до года. То есть фактически предприятие получает работника гарантированно на год, который у них задержится, потому что заинтересован получить компенсацию, деньги дополнительно от Bitokhliumi. Угу. Как это связано с нашей нынешней жалобой?
Да.
Жалобы наши относятся как раз к категории ситуаций, которые возникли в результате войны, в результате чрезвычайного положения. Казалось бы, какая связь? Вот какая. Дело в том, что существует некое предприятие. Это не просто пекарня, это такой довольно крупный такой заводик, который производит кондитерскую продукцию, выпечку, кондитерские изделия. Да. Казалось бы, ну, первое это необходимость или не первое, это вопрос, правда же?
Да.
Но предприятие работает и с частными клиентами, и даже с государственными, и даже они отмечают, что они являются поставщиками Министерства обороны.
Угу.
То есть, видимо, есть какие-то договоры. Они поставляют свою кондитерскую продукцию в разные области, и в том числе и в государственный сектор. Но дело в том, что у них на предприятии работало более 40 жителей палестинской автономии.
Так, а это каким-то образом меняет дело?
Ну, разумеется, как только началась война, у них не стало рабочих.
Ага.
Они остались без рабочих рук.
Угу.
И главная их потребность – это не компенсации там какие-то за потерянную прибыль, а именно обеспечить себе работника, то обеспечить рабочие руки. Им через службу занятости к ним прислали каких-то временных работников, студентов, там, ну вот людей, вот, которые вот сейчас вот хотят помочь, обращаются там. Ну понятно, что это временное явление. Ну, студент поработает на каникулах там. Ну, он уйдет, но это же завод, это же не просто какая-то частная, так сказать, шарашкина контора. Им нужны постоянные люди.
Угу.
И вот они подумали, что если бы они получили статус предприятия первой необходимости, то им бы были обеспечены молодые люди, которые придут вот после армии, сейчас демобилизованные солдаты, девушки, парни, которые придут к ним поработать, по крайней мере, на год.
Угу.
И поэтому они обратились в Bitokhliumi, чтобы получить этот статус официальный, чтобы они могли везде рекламировать себя и в службе занятости, и в частных каких-то конторах по трудоустройству, как предприятие первой необходимости, которое обеспечивает молодым людям гарантированно выплату дополнительно от Bitokhliumi. Они подали все документы необходимые и ждали ответа. Этого ответа никак все не было, не было и не было, пока они не обратились к нам. Для того, чтобы просто ускорить этот процесс, потому что предприятие стоит. Разумеется, это уже создает и дополнительный, так называемый косвенный урон, то есть на потерю прибыли и всевозможные другие тяжелые последствия для предприятия. Ну и вот после нашего вмешательства, разбирательства, после того, как наш ревизор обратился, то вопрос был очень быстро рассмотрен. Они быстро получили этот статус предприятия первой необходимости, обеспечили себя работниками. То есть вот таким образом решился для них этот вопрос. И вполне возможно, что и для многих молодых людей нашлись рабочие места, как только они вышли на рынок с поиском рабочих мест. Вот, пожалуйста, сейчас, сами понимаете, тоже опять-таки с рабочими местами не очень-то хорошо. Одним словом, это принесло только большую пользу всем, что вопрос их статуса решился как можно быстрее.
А вот кто обратился к вам? Владелец этого предприятия?
Нам обратился, да, владелец предприятия, то есть руководство предприятия. Они обратились к нам как не как частные лица, а как бизнес, то есть как...
Бизнес тоже может обратиться в приемную госконтролера? Не обязательно
конечно,
быть частным лицом?
Да, может обратиться, то есть и частное лицо, и, так сказать, агит, то есть бизнес или
юридическое лицо или частное лицо. Конечно. Они обратились как юридическое лицо в данном случае.
Да, это на самом деле достаточно интересно. Если нас сейчас слышит бизнес, который, может быть, тоже хочет получить статус вот такого бизнеса, необходимого бизнеса, бизнес, с которым могут работать бывшие военнослужащие, демобилизованные военнослужащие, и тоже не может получить такой статус, то вот вы можете обратиться в приемную госконтролера. И как это можно сделать?
Это можно сделать разными способами. Можно прислать нам обращение в письменном виде на электронную почту, по факсу, заполнить электронный бланк на сайте государственного контролера и омбудсмена, уполномоченного по приему жалоб населения. Можно обратиться в одно из местных отделений напрямую и тоже прислать в письменном виде жалобу, либо позвонить и получить всю необходимую информацию по телефону. Как всегда, я возвращаюсь и называю номера телефонов тех отделений, где гарантированно отвечают по-русски. Это прежде всего в Бершеве у нас, где я работаю. К нам можно обратиться по телефону 08-623-2777. Можно обратиться напрямую в отделение в Лоди по телефону 08-94-65566 и в отделение в Назарете по телефону 04-6455-050. Я должна сказать, что у нас сейчас новая система телефонной связи. Если позвоните в Иерусалим, тоже в центральное отделение, просто на центральную диспетчерскую, то там тоже можно... найдут сразу человека, который перезвонит на русском языке, даже если вот в сей момент его нет. Можно позвонить по телефону 02-666-5000. На центральное отделение тоже могут найти кого-то, кто отвечает по-русски. Вот, собственно.
Да, а есть еще горячая линия, куда поступают все обращения, связанные с войной «Железные мечи».
Да, совершенно верно. Сейчас с начала войны у нас открыта так называемая горячая линия, куда можно позвонить срочно в течение всего дня, именно, ну, желательно по вопросам, связанным именно с чрезвычайным положением, связанным с войной. Конечно, на горячую линию звонят по разным вопросам, тогда мы просто перенаправляем тех, кто обратился, перенаправляем их на обычные телефоны в местное отделение, но если это действительно связано с войной, с чрезвычайным положением, то можно позвонить по телефону 02-666-5199. Это телефон горячей линии.
02-666-5199. Это номер телефона горячей линии Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Дина Кофман, координатор Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан Управления госконтролера. Огромное-огромное вам спасибо.
И вам спасибо, Ян. До свидания.
До свидания. На этом наша программа завершена. Ее подготовили Лина Липкин, Мирьям Гилевич и Яна Брискман. Всего вам доброго. До свидания.
и сейчас в Шумратозоре. Стол обеденный с 6 стульями. С 3490 шекелей. В филиалах и на сайте. Сейчас в Милеге. Качественное постельное белье. Пуфы для сада и дома в специальных акциях.
В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.